по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии 653-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. Сегодня мы выходим в записи, причем вот вся наша передача выходит в записи, и наше предисловие, и чтение псалма. Мы сегодня, кстати, с вами в 44-м псалме. Мы вчера начали разговор о царе, разговор о царстве. И сегодня у нас будет псалом, который... С одной стороны, его можно назвать любовной песней. И сначала он воспринимается именно как любовная песня. А затем выясняется, что это псалом о царе, псалом царства. Как это может быть? Сразу и любовная песня, и псалом царства сегодня с вами увидим. Я напоминаю, что даже хотя мы выходим в записи, вы все равно нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». И другие группы, другие сообщества, где вы видите или слышите нашу сегодняшнюю трансляцию. Я начну также с чтения нескольких комментариев, которые оказались непрочитанными вчера. Было очень много интересных комментариев. Я думаю, кое-что мы прочтем. Пишет Илона. Можно спросить, когда человек умирает, что с ним случается? Я напомню Илону о том, что мы исходим из авторитетности, причем высшей авторитетности Священного Писания. Читая Священное Писание, мы видим, что после смерти жизнь человека на самом деле не кончается. И то, что происходит дальше, зависит от того, как человек ответил на призыв Иисуса Христа. Тут два варианта. Либо мы сразу оказываемся со Христом, и это очень важно. То есть, опять-таки, я говорю сразу, понимая, что у Бога концепция времени в принципе другая. Но нет какого-то, я не знаю, времени, когда душа мучается, когда душа готовится к этой встрече со Христом. Помните, как Христос говорит разбойнику на кресте? Он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Там не через сколько-то времени, но ныне же. Это один вариант. Другой вариант – это суд Белого престола. Это суд, который описан в Откровении Иоанна Богослова. Кстати, спрашивают нас тут про Откровение Иоанна Богослова. Читали ли вы Иоанна Богослова, и что там написано про вечную жизнь? Да, конечно, и вместе также будем читать, но вам совершенно не обязательно ждать, пока мы будем вместе читать. Так вот, другой вариант – это суд Белого престола, где будут призваны или куда будут призваны души людей, которые не знают Христа, и будут судимы по их делам. Но дела без Христа дают нам только один путь. Это, к сожалению, путь погибели. Я сейчас очень упрощаю. Вы сами можете прочитать Откровение Иоанна Богослова. Я уверен также, что среди наших слушателей найдутся люди, которые вам захотят написать. Вопрос о жизни вечной начинается уже здесь, в жизни земной. Христос нам говорит, Бог нам говорит, что все мы грешники, что все мы нуждаемся в оправдании, все мы нуждаемся в спасении. Без Христа этого оправдания просто нет. И это даже не про то, что «а вот я не хочу в аду мучиться, я не хочу, чтобы меня черти на сковородах жарили». Кстати говоря, думаю, что для всех это очевидно, но я также догадываюсь, что кто-то все-таки живет какими-то небиблейскими представлениями. Так вот, я напомню, что в Библии про сковороды, на которых жарят грешников рогатые черти, не говорится ничего. Про то, что там будет плач и скрежет зубов, говорится. Про сковороды не говорится ничего. Я помню, как был совсем еще юным христианином. Я тогда еще учился в школе. У нас был преподаватель, который поставил меня, как мне тогда казалось, в тупик вопросом, на который я не мог ответить. Он меня начал мучить вопросом. Скажи мне, а он был неверующий человек, это еще были советские времена. Вот, и он этот учитель, который, наверное, должен был бы понимать, что, будучи учителем, далеко не все вопросы следует школьнику задавать. Так вот, он меня мучил таким вопросом. Он знал, что я уже верующий. Он говорит, скажи, пожалуйста. А вот на сковородах в аду грешников на каком масле будут жарить? На сливочном или на подсолнечном? Я абсолютно серьезно подходил к этому вопросу. И вопрос мне очень мешал верить. Потом мне уже объяснили и показали в Библии, что никаких сковородок в аду, конечно, нет. А вот мучение есть. И тут важная вещь. Иногда люди говорят, что ад как таковой даже не нужен, потому что мучение для человека, мучение без Бога начинается уже на этой земле, уже в этой жизни. Человек предпочел жить без Бога здесь, ну и в вечности оказывается также без Бога. Вот это вот надо помнить. И выбор мы делаем не потом. И выбор не за нас делают потом. Ну, вот когда, не знаю, 40 дней там душа страдает, как иногда говорят, и так далее. Нет, выбор мы делаем уже здесь, на этой земле. Когда мы отвечаем на вопрос Христа, да, готов ты за мной пойти, готов ты за мной последовать или нет. Это, пожалуй, самый главный выбор, который мы можем сделать в жизни. Кирилл Христов спрашивает по поводу молитвы «Отче наш». Помните, мы говорили о том, можно ли просить у Бога? Да, и вот была ссылка. Ася эту ссылку прислала. Ссылка очень, в общем, очень очевидная на молитву «Отче наш». И Кирилл пишет: «Хлеб наш насущный». Это тот хлеб, которым питается наша духовная сущность, Слово Божие. Я так это понимаю. Наверное, в переносном смысле да. Помните, мы с вами говорили о том, что большинство мест Священного Писания имеют несколько уровней интерпретации. Как раз тем и интересно Священное Писание, что оно многоуровневое. Вы можете по-разному на него смотреть. Вот, и с одной стороны, да. Но с другой стороны, в этом контексте, все же хлеб наш насущный, то есть хлеб, который мы едим каждый день, это именно хлеб. Хотя, конечно, Иисус говорит, отвечая сатане: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим от Бога». Вот, это очевидно. Но все-таки начинается именно с молитвы, с прошения о пище физической. Ну и, естественно, пересекается и с пищей духовной. Алла Кульбашная, наша постоянная слушательница, поймала меня на неточности формулировки. Я сказал о том, что родители иногда чувствуют, что дети их используют. Я говорил о человеке, который просит у Бога о чем-то, не веря в Бога, то есть не проявляя послушания к Богу, не имея доверия к Богу. Просто вот дай, 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 и все. Я сказал о том, что параллельно вот такая же история бывает иногда в отношениях между родителями и детьми. Алла отвечает: не согласна, что родители думают, что их используют, и тем более Господь. Как же с притчей о блудном сыне? Может, правильнее пользуются благами, и когда-то поймут это? Тут была, конечно, с моей стороны неточность формулировки. Я думаю, что очень хорошо, что вы это заметили. Алла, спасибо вам огромное. Все-таки человек, который не знает Бога, и мы об этом уже говорили, человек, который не знает Бога, не является Божьим чадом. Вот блудный сын, он ведь сын. Мы уже говорили о том, насколько с библейской точки зрения неверно утверждение о том, что все люди – это Божьи дети. Это очень красиво звучит. Это замечательно звучит. Но по факту это, конечно, не так. Иисус обращается к иудеям, которые его слушают, и говорит им: ни много ни мало, отец ваш дьявол. И иначе бы он сказал: слушайте, вы Божьи дети, вот и живите, и все, и радуйтесь. То есть штука в том, что когда человек не является Божьим чадом, когда человек не знает Бога лично, да, он получает от Бога те блага, которые предназначены для каждого человека, блага, которые предназначены для всех людей. Это действительно у него есть. Но есть одна молитва, которую Бог прежде всего от этого человека ждет. И вот эта молитва – это молитва: «Господи, прости». Вот не хочет человек, не готов человек молиться такой молитвой, это значит, что и ни к чему остальному он не готов. Мы не можем говорить: «Господи, я тебе верю, сейчас, пока мне нужно получить хорошую оценку на экзамене. А потом я тебе верить перестану, потому что я получу эту хорошую оценку. Так не работает. Вот либо одно, либо другое. Либо верю, но тогда и послушание тоже. Либо не верю, но тогда и надежды на хорошую оценку на экзамене, в общем, тоже нет. По крайней мере, от Бога. Ну, конечно, он может это позволить. Он может это позволить по своей благодати. Вот, но просто, Господи, дай мне это, но, в принципе, ты мне не нужен. Вот о чем я и говорил. И, пожалуй, да, Алла права. Не совсем точно я здесь сформулировал. Пишет Наташа Кунгурцева. Да еще мало того, избранный народ не признал в Христе Мессию. Но более, Христос был оплеван, унижен и умер самой позорной смертью. Смертью крестной, как разбойник. Храни вас Бог всех. Да, но тут есть еще больше. Понимаете, Наташа, ведь не только избранный народ не признал Мессию, но каждый из нас не признавал Мессию. То есть это не только про то, что вот этот избранный народ когда-то что-то не сделал. Это про то, что у каждого из нас та же проблема. Каждый из нас приходит к Богу в какой-то момент, если приходит, с покаянием по поводу того, что как я мог, вот как я так мог жить? Понимаете, очень легко сбросить ситуацию на каких-то конкретных людей. Вот они такие-сякие розетки. Они не поняли. Они не сделали. Они должны были бы, но не. Но тогда остается вопрос. А мы-то что? А мы-то как? И вот это принципиальный вопрос. Кирилл Христов пишет по поводу псалма, который мы читали в прошлый раз. Тот, кто писал этот псалом, не мог быть не рожден свыше. Очевидно. Рождение свыше несколько по-другому осмысливалось тогда. Но совершенно очевидно, что в человеке, который писал Священное Писание, в человеке, который писал псалом, действует Бог и действует Дух Божий. Кирилл Христов продолжает мысль. Христу говорили тоже. Где Бог твой? Да, Христу так говорили, псалмопевцу так говорят. Я скажу больше, Кирилл Христов. Нам так говорят. Христос, нам говорят, где Бог твой? Как он тебя не защитил? Как он тебе сейчас не помогает? Абсолютно точно. И вот тут и получаются вот эти области применения, области интерпретации псалмов. Помните, мы говорили, с одной стороны, это интерпретация с точки зрения первоначального автора, то, через что автор проходит. С другой стороны, христологическая интерпретация. Это интерпретация как применимого, псалма, применимого к жизни и служению Иисуса Христа. Дальше интерпретация, которая касается каждого из нас. И вот эта вот история, где Бог твой, это говорят каждому из нас, с этим мы с вами знакомы, и поэтому мы можем сказать, да, это и про нас тоже. Ну и, наконец, еще один уровень интерпретации – это эсхатологическая интерпретация, это будущее, когда, в общем, будет то же самое. Тоже будут говорить людям в страшный период, который будет предшествовать установлению Божьего Царства, будут говорить, где Бог твой. Юлия Кручинина пишет, спасибо большое, да, слава Богу, Юлия, и вам спасибо за то, что вы слушаете и что вы с нами. Пишет Soul Crystal. В общем, вопрос, может ли Иисус оказаться в наше время? И как раз с этим самым он докажет свое воскресение поистине. Лично я уверен, что он жив и здесь сейчас. Да, он жив, и в Священном Писании мы читаем о том, что он находится одесную, то есть по правую сторону Бога Отца, но при этом он сказал, что я с вами, не телесно, да, но с вами до скончания века. Однако он сам предупреждал, если кто-то когда-то скажет, что вот Христос, вот здесь Христос, то не верьте, да, потому что это неправда, потому что это искушение, это ложь. Христос действительно с нами, он с верующими людьми, он в своей церкви. Он есть и остается главой церкви. И если мы в церкви начинаем считать, будто мы сами, будто мы сами все можем решить без Христа, тогда мы упускаем нечто очень важное. И есть для такой общины очень серьезная опасность перестать быть церковью Христовой. Вот тоже Crystal Soul пишет: «Вы читали Библию Откровения Иоанна Богослова? Что там говорится о втором пришествии Иисуса Христа?» А вот вы прочитайте, пожалуйста, прочитайте сами. Я думаю, что можно даже с 18 главы начать, с 18 главы Откровения Иоанна Богослова и до конца книги прочитайте. Я думаю, это для вас будет интересно и весьма полезно. Вот Соул пишет: «А что, если я его видел, и перепутать его невозможно?» Дело в том, что сатана может иметь лик, иметь вид, если хотите, ангела света. Вы говорите о том, что невозможно перепутать. Но предупреждение Священного Писания для меня, да и для каждого верующего человека, важнее всего. Если Священное Писание говорит «осторожно», потому что придут те, кто попытается искусить, увести за собой, увести в сторону, то, простите, мы верим Священному Писанию, а не своим и не чужим ощущениям. Вот это очень важно. Еще был один интересный комментарий, он пришел уже позавчера. Вопрос ставился так: ну вот если Христос дал нам спасение, подарил нам спасение, как человек может его потерять? Знаете, если Христос подарил нам спасение, мы это спасение приняли, мы это спасение получили, то я понимаю, что кто-то со мной не согласится, но я это скажу, то мы не можем его потерять. Если мы это спасение получили, если мы его приняли, то потерять мы его не можем. Проблема в другом. Есть немало людей, которые считают, что у них все классно. Вот они говорят: «Господи, Господи, не твоим ли именем мы, причем бесов изгоняли и чудеса делали?» Потом Иисус скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Вот в этом проблема, в том, что тут можно ошибаться. Да, вот покаяние, ну, допустим, через какое-то эмоциональное переживание. Вот эмоционально я вроде бы что-то пережил. Потом человек говорит: а не надо мне это. Я помню, в 90-е годы было немало людей, которые приходили к Богу, а потом говорили: да ладно, это я поторопился. Потерял ли такой человек спасение? Вы правильно сказали, что спасение – это Божий дар. Раз Божий дар, то потеряли ли его? Скорее всего, нет. Никто его не терял. Просто в том, что такой человек этого спасения не имел. Но это уже отдельная история. Сегодня продолжаем разговор про царя. Я напомню, что 44-й псалом можно принять за любовную песню. И это и есть любовная песня. Но любовная и царственная темы в нем пересекаются. Читаем сегодня Священное Писание. Ваши комментарии присылайте, пожалуйста. Пишите, пожалуйста. И завтра уже в прямом эфире мы также их прочтем. А пока давайте склонимся перед Господом в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя. И мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас, и благословляешь нас. Веди нас и сейчас, когда мы будем читать и изучать Слово Твое Святое. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 653-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в книге псалмов, и мы возвращаемся к 43-му псалму. Мы читаем об израильском народе, который находится в чужой земле. Только в данном случае уже не в египетской земле, а во времена великой скорби, на земле, которая отдана сатане, на земле, которая отдана Антихристу. И в это время израильский народ начинает взывать «Где же Бог?». Да, естественно, у этих псалмов есть и их первоначальное значение, а естественно, есть переживания псалмопевцев. Ну, например, в первом стихе мы здесь читаем начальнику хора «Учение сынов Кореевых». Вот сыны Кореева описывают некое переживание. Но дальше это применяется как раз к израильскому народу времен великой скорби. Мы с вами уже видели, как Израиль обращается к Богу и говорит о том, что ну вот у отцов-то наших такие чудеса были. А дети говорят, мы хотим видеть то, что видели наши отцы. Они помнят, или, по крайней мере, они слышали. И им кажется какое-то время, что Бог их забыл. Интересно, что все же эти авторы, эти псалмопевцы смотрят не только назад, но и вперед. И смотрят они с великой верой. Тут что-то важное уже произошло в израильском народе. Это не циничное такое отвержение, когда они говорят, нас это не интересует. Нет. Боже, мы слышали ушами своими. Это второй стих. Ты рукою твою истребил народы. Это третий стих. Четвертый. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасала их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Это все в прошлом. А дальше настоящее. Пятый стих. Боже, царь мой, ты тот же, то есть вот тот, который был тогда, ты и сейчас. Даруй спасение Иакову. Это настоящее. А дальше следующий стих. В прошлый раз мы его уже не читали. «С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя твое попрем ногами восстающих на нас». Вот это уже будущее. Это автор, который смотрит с верой в будущее. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня, но ты спасаешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Да, здесь разговор о мщении, и израильтяне имеют на это полное право. Они живут под законом, и они говорят в данном случае, «Боже, ты отмстишь нашим врагам». Для Израиля того времени, остатка Израиля, великой скорби, а вот времени великой скорби, это действительно будет иметь смысл. Мы с вами живем сегодня по-другому, мы живем под благодатью, и мы молимся о врагах, мы уже не просим о мести. Кстати, очень важно сегодня, чтобы эта молитва о врагах у нас все-таки была. В том числе и прежде всего о Божьих врагах. В том числе также и о тех, кто, например, очерняет имя Божие, очерняет имена служителей. У каждого человека, который занимается христианским служением, враги есть. К сожалению, это естественно в нашем падшем мире. Я знаю, на минутку отвлекусь, но я думаю, здесь можно сейчас это сделать. Я знаю так называемые христианские семьи, где к воскресному ужину любят подать поджаренного и приперченного батюшку или пастора. Ну, что я имею в виду? А вот люди в воскресенье утром идут в церковь, а в воскресенье вечером за ужином, вот что бы ни было, они обсуждают пастора и жену его, или батюшку и жену его, и детей их заодно, и косточки перемывают, вот не дай бог кому-то на это попасть. Иногда служители об этом узнают, даже часто, я бы сказал, узнают, и тогда вопрос возникает, а что делать? Да вот молиться. Молиться и за этих людей тоже. Если вы оказались среди тех людей, у кого на ужин подают запеченного и приперченного батюшку или пастора, то вы, по крайней мере, можете надеяться, что этот пастор, батюшка за вас молится. Но, с другой стороны, это очень опасное дело, очень опасное занятие дискредитировать людей, которые несут Божье Слово. Вот это добром никогда не кончается. Девятый стих. «О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. То есть это будет, это обязательно будет. Это еще взгляд в будущее. А дальше настоящее, опять 10 стих. «Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его». И так далее. Кстати говоря, прочитайте этот фрагмент сами, я скажу здесь только одну вещь. Есть люди, которые говорят о том, что церковь заменила собой Израиль, она приняла все благословения Израиля. Но почему-то эти люди не говорят, например, что церковь приняла все, что описывается вот в этом псалме. И других псалмах тоже. То есть она как-то, если заменила Израиль, то уж очень интересно заменила. Благословение принимает, а все остальное не хочет. Это вам так, для размышления. Мы сразу переходим к концу псалма, 23 стих. «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда!» Это изображение святых Израиля времен Великой Скорби, которые живут во времена Антихриста. Именно в этой ситуации, в это время к ним так относятся. Кстати, речь идет здесь не обо всем Израиле. Речь идет все-таки о святых, об остатке Израиля. Вы помните, что есть народ израильский, и в этом народе Бог всегда хранит свой остаток. 24 стих весьма примечателен. Вот этот призыв: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Знаете, есть люди, которые буквально это принимали. Было такое время, пожалуй, самое сложное время в Израиле между временем Ветхого и Нового Завета. Это Маковейские войны. Тогда Израиль находился в очень тяжелом положении, в очень тяжелом состоянии. И появились люди, которые решили, что их миссия – разбудить Бога. Это были священники, которые взывали к Богу, причем взывали постоянно, взывали очень громко, взывали снова и снова. «Боже, проснись! Боже, что ты спишь?» Был тогда такой деятель, он как раз был из маковейского семейства, по-русски его называют Иоанн Гиркан. Вот Иоанн Гиркан сказал тогда так: «Что вы пытаетесь разбудить Бога? Неужели вы серьезно думаете, что Бог спит? Разве вы не читали, что сказано в Писании, что хранящий Израиль не спит и не дремлет?» Конечно, Бог не спит, не нужно просить Его проснуться. Но иногда бывает такое ощущение, просто у нас по-человечески, да, бывает ощущение, что Бог спит. И Псалом, собственно, это изображает. И дальше 25 стиха. «Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей». Вот это последние стихи этого псалма, это такой призыв, это вопль, который звучит в самый темный момент истории человечества и в самый темный момент истории Израиля. Параллель, как вы помните, с книгой «Исход», когда израильский народ возопил, обращаясь к Богу. И вот тогда приходит царь. Приходит и буквально врывается в историю. Помните, я говорил о том, что псалмы нужно рассматривать как последовательность, как цикл. Их не стоит отрывать друг от друга. И вот приходит царь, мессия, и звучит 44-й мессианский псалом. Псалом, который цитируется в Новом Завете. Начальнику хора на музыкальном орудии шошан, учение сынов Кореевых, песнь любви. Давайте разберемся постепенно. Шошан это еврейское слово, которое означает «лилия». Значит, музыкальное орудие называется лилией. Когда мы с вами дойдем до книги «Песнь песней», мы прочитаем такие слова, как «лилия долин» и «нарцисс саронский». Мы еще будем говорить о том, что это такое. Интересно, что перед нами, с одной стороны, песнь любви, с другой стороны, мессианский псалом. Ну вот, обратите, пожалуйста, внимание на третий стих. «Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Можно подумать, что это обращение к возлюбленной или к возлюбленному. Тогда это песня любви. Но полностью этот псалом прочитать таким образом невозможно. Ну, даже уже во фразе «благословил тебя Господь навеки» указание на то, что здесь нечто большее, чем разговор о человеческой любви. Интересно, что меняется и тон псалмов. До сих пор тон был скорбным. Здесь же он становится торжественно величественным. И, собственно говоря, перед нами серия псалмов о Мессии. Давайте прочитаем первый стих начальнику хора на музыкальном орудии шошан «Учение сынов Кореевых», «Песнь любви». «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Язык мой, трость скорописца. Что здесь такое происходит? Трость скорописца, я думаю, что вы не сталкивались с этим. Я, правда, тоже не сталкивался. Трость в данном случае – это письменный инструмент. Это означает, что я пытаюсь написать, и у меня рука не успевает, у меня перо или инструмент, которым я пишу, не успевает за всем тем, что я хочу сказать. Вот столько мыслей в голове, так быстро хочется высказать, если переводить современный пример, современную аналогию, представьте себе человека, который очень быстро пишет письмо, пишет его так быстро не потому, что ему некогда, а потому, что он все хочет сказать, он сразу хочет сказать. Вот это его ощущение. Он хочет сказать что-то великое. И рука не успевает за мыслью. Четвертый стих. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твою и красотою твоею, и всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Это уже не про человеческую любовь. Это про Мессию, который грядет на землю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Псалом можно разделить на несколько составляющих частей. Перед нами в начале личность и сила Мессии. Это первые 5 стихов. Затем его держава и слава. Затем Мессия с его спутниками, церковью. Да-да, прообраз церкви появляется уже здесь. И мы с вами видим, как царь грядет в мир. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Мессия, описываемый здесь, это все-таки скорее царь, а не спаситель. «И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Именно такой Мессия описан, например, в книге Иезекииля. Именно такой Мессия также в Откровении Иоанна Богослова. Интересно, что когда-то именно такого Мессию, царя, ожидали израильтяне и не увидели его во Христе. Потому что Христос пришел в милости, Христос пришел, чтобы искупить. Тогда они ждали Мессию царя, а получили Мессию искупителя. Сегодня многие продолжают ждать Мессию. Но сейчас зачастую ожидают миролюбивого Мессию, особенно в таком светском понимании. В Потом придет и установит мир. Мир, однако, хотя и временный, установит не он, установит его Антихрист. И это будет мир уж никак не Божий. Мессия придет, но придет он на сей раз с мечом. Когда-то он сказал своим ученикам, чтобы убрали мечи в ножны. Сейчас же мы знаем, что он грядет с мечом. Он придет и найдет мир в мятеже. И для того, чтобы разобраться с этим мятежом, нужен будет меч. Гнев Мессии будет направлен против мира, который этому Мессии противостоит. Он идет как победоносный Мессия. Он идет к победе. Мне очень нравится его предвыборная платформа. Вот эти три понятия, смотрите, ради истины и кротости и правды. Вот его главные лозунги будут не свобода, равенство, братство, а истина, кротость и правда, или праведность. Потому что правда – это синоним истины. А там все-таки еврейское слово, которое лучше переводить именно как праведность. Вы можете себе представить хоть одного современного политика, который избирается, и его предвыборная платформа состоит из этих трех принципов. Истина, кротость, ну да, особенно у политика, кротость, и праведность. У любого из тех, кто есть в политике сегодня, с такой формулой начнутся проблемы. Вот Христос придет ко власти не как все остальные. Кто-то сказал, хотите поразить весь мир, а начните говорить правду. Вот Христос так и сделает. Он по-хорошему поразит весь мир. То, что здесь перед нами, это описание второго пришествия. «Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя». Да, это будет пришествие со стрелами, это будет пришествие с мечом, потому что прежде чем установить царство, ему нужно будет разобраться с тем, что есть на земле сегодня. И дальше с 7 по 9 стихи. Это проявление славы Мессии, это его коронация. Это ключевой фрагмент данного псалма. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». Мы привыкли воспринимать Христа как мужа скорбей. А тут он помазан елеем радости. Все его одежды увеселяют его. Да, это о будущем. Сегодня у нас нет еще того, о чем говорится здесь. Но мы с вами, живя сегодня на этой земле, можем смотреть в будущее и смотреть в радость. Есть такой гимн «Радуйся, мир, Господь грядет». Интересно, что в нашей традиции этот гимн стал рождественским. На самом деле, ну просто если послушать его внимательно, послушать слова, вы легко поймете, что гимн-то совсем не рождественский. Это гимн на второе пришествие Христа. Конечно, мы можем петь его в Рождество, потому что именно Рождеством заложена основа для второго пришествия Христа. Но «Радуйся, мир, Господь грядет» — это все-таки о тех событиях, которые описаны здесь или в Откровении Иоанна Богослова. А гимн-то очень-очень красивый. И вот тот, кто грядет, и пророк, и священник, он придет как царь. И когда мы с вами говорим о том, что вот сегодня уже Христос царствует в своей церкви, иногда так говорят, да, вот где царство Христово? Да вот оно сегодня уже в церкви. Знаете, что я вам скажу? Частично да, но такого царства, как описано здесь, даже и в церкви сегодня нет. Я думаю, что нужно очень крепко закрыть глаза для того, чтобы этого не заметить. А дальше сопровождающие лица. 10 стих. «Дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, ибо желает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Да, у этого псалма есть первоначальное значение, первоначальный смысл, но если говорить о смысле переносном, если говорить о том, на что все это указывает, то это, конечно, церковь. Церковь, которая не упоминается в Ветхом Завете, но которая существует как прообраз. Вот мы с вами видим Мессию, и мы с вами видим Его Царицу, которая находится одесную Его. Это церковь. И, знаете, очень важное напоминание о том, что она оставит своих родных, она будет с ним, она даже забудет своих родных. А знаете, мы призваны ведь не к тому, чтобы этот мир любить. Мы призваны к тому, чтобы Христу служить. Не путайте, пожалуйста. Мы перейдем сразу к 18 стиху. «Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». Вот завершающий стих псалма. Я думаю, что речь здесь идет о тысячелетнем царстве. И это тысячелетнее царство переходит в вечность после полной победы Христа над сатаной, низвержения сатаны. И народы действительно будут славить Бога во веки и веки. Это великий псалом, псалом, который чрезвычайно важен для нас. Я хочу, чтобы мы с вами увидели вот эту последовательность. Это развитие темы. Грядет Мессия, и мы знаем, что будет. А дальше, зная это, мы можем смотреть на то, что происходит в настоящем. 45-й псалом. Мы будем читать его целиком в следующий раз. Но я все-таки начну, потому что я хочу, чтобы вы увидели эту последовательность. 44-й закончился. «Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». Расскажу маленькую историю. Я помню, в детстве так получилось, что мы жили не с моим папой, не с отцом. И вот возможность поехать к отцу, когда я знал, что я там буду, я знал, что мы встретимся, она была во многом такой путеводной звездой, если хотите. Что я имею в виду? Школа, у каждого из нас свои воспоминания о школе. У кого-то они лучше, у кого-то они хуже. А знаете что? В последние дни школы перед каникулами вот могло случиться все, что угодно. И мне было все равно. Догадаетесь, почему? Потому что я знал, что скоро поедем к папе. Я знал, что скоро будет эта встреча. И вот из-за понимания этого грядущего события, из-за предвкушения этого грядущего события, все остальное можно было пережить. И вот 18-й псалом: «Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». А дальше следующий псалом, 45-й, 2 стих: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Вот это все будет. Но Бог нам прибежище и сила. Это все происходит вокруг. Но мы знаем, к чему мы стремимся. Мы знаем, к чему мы идем. Псалом, к которому мы с вами перейдем в следующий раз,
Это один из великих псалмов, которые помогают не только израильтянам, но и всем, кто любит Господа, преодолевать скорбь. И принцип очень прост. Если у тебя есть картинка из будущего, и эта картинка не тобой придумана, а Богом дана, то и настоящее ты будешь переживать совсем по-другому. Об этом поговорим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.